с новостями. Час вас познакомила наша коллега Мельникова. Ну, а теперь, переходя к прогнозам погоды, я хочу сразу отметить, что сегодня удивительный день. Безусловно, он четверг, а никак не четверг, среда, как я объявила это в начале часа. А теперь ближе о том, что же обещают синоптики на ближайшие сутки. Сегодня в северо-западных областях погода будет определять тыловая часть циклона, смещающегося с Архангельской области на низовье Оби, а на юге антициклон с центром над Азовским морем. В пятницу на смену атлантическому циклону придет холодный арктический антициклон, влияние которого распространится на северо-западные и волго-вятские регионы. В центре европейской территории России сегодня удержится погода без существенных осадков, с температурой около климатической нормы. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 2 до 4 градусов тепла. В Москве также днем преимущественно без осадков, максимальная температура около 7 градусов выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
Шесть часов 8 минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее в нашей программе.
Реакция Грузии на обращение парламента Абхазии к российским властям признать независимость республики. Парижские предместья год спустя после массовых беспорядков. Скандальная теледуэль между кандидатами на пост мэра Самары.
Это лишь некоторые из наших тем, а главное для нас это планирующиеся поправки к законодательству, к административному кодексу, к трудовому законодательству, которые обсуждаются сейчас в Думе. Там будут, в частности, вроде бы отрегулированы по-новому отношения между работниками и работодателями. Вот в связи с этим мы решили поинтересоваться у вас, довольны ли вы своими отношениями с начальством.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну, а сейчас к другим темам. Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. В постановлении при этом парламентом отмечается, что свыше 90% граждан Абхазии приняли гражданство России. А как реагируют на это Тбилиси? Об этом корреспондент наш в грузинской столице Георгий Кабаладзе.
В Грузии обращение абхазского парламента к России с просьбой признать суверенитет республики и установить ассоциированные отношения не вызвали особых эмоций и комментариев. Президент, председатель парламента, премьер-министр или лидеры правящей партии никак не обозначили пока свое отношение и позицию по данному поводу. По всей видимости, причиной отсутствия реакции является то, что, в принципе, ничего нового в обращении абхазских парламентариев нет. Еще в самый разгар грузино-абхазской войны в 1993 году председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики Владислав Ардзимба от имени Верховного Совета обратился к руководству России с просьбой принять Абхазию под покровительство России. Тогда речь шла даже о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации. Грузинский политолог Шалва Пичхадзе считает, что Москва вряд ли пойдет в нынешних условиях на столь радикальный шаг, как признание независимости Абхазии.
Правда, президент Путин намекал на это, говоря о возможной независимости Косово и о прецедентах. Но я думаю, что этого не произойдет, потому что, во-первых, Косово не стало пока независимым государством. А во-вторых, если Россия признает, то она как-то признает независимость Абхазии, то она как-то окажется в определенной изоляции, я думаю. В принципе, я не считаю, что Россия что-то серьезное выиграет от этого. Даже если она признает независимость Абхазии, она потеряет очень серьезный рычаг влияния на Грузию, потому что сейчас она посредством Абхазии влияет на Грузию, обещает что-то, там не выполняет обещания, создает какие-то ожидания. Но если она признает, то, во-первых, она окажется в определенной изоляции, в той же большой восьмерке, я думаю. А во-вторых, она потеряет просто этот рычаг воздействия на Грузию.
В грузинском экспертном сообществе обращают внимание на то обстоятельство, что в отличие от Южной Осетии, Абхазия ставит вопрос о независимости, а не о вхождении в состав Российской Федерации. Кроме того, в Тбилиси все-таки опасаются так называемого «косовского прецедента». Грузинские политики и эксперты считают, что в случае, если независимость Косово будет признана международным сообществом, тем самым будет создан и опасный для Грузии прецедент. Все единодушны в том, что развитие событий вокруг Абхазии будет во многом зависеть от взаимоотношений между Тбилиси и Москвой, а также взаимодействия России и Запада.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Вчера вечером в Самаре прошла необычная теледуэль между кандидатами на пост главы города. Чем она закончилась, рассказывает Сергей Хазов.
Теледуэль не смогли отменить даже технические трудности. Утром в среду неизвестные испортили силовой кабель, питающий передатчик телекомпании «Скат» электричеством. Чтобы не срывать телеэфир, оборудование компании подключили к дизельному электрогенератору. Перед началом поединка в прямом эфире у здания телекомпании «Скат» прошел митинг сторонников Георгия Лиманского и Виктора Тархова. Участники митинга встретились с рефери теледуэли Владимиром Соловьевым, который сообщил, что специально прилетел из Москвы, чтобы участвовать в необычном для современной России телеэфире.
«Меня пригласило сюда в течение обстоятельств. Я просто прочитал такое количество глупостей про себя, что решил даже интересно посмотреть, как это все будет в реале. Мне не заплатили за проведение этого эфира, мне не оплатили билет, и я не прилетел на самолете «Единой России».
После того, как был брошен жребий, поединок в прямом эфире начал Георгий Лиманский.
Первый вопрос у меня лирический, Виктор Александрович. Почему вы блефуете, когда говорите, что вы меня вызывали на дуэль? Мы с вами встречались в период первого тура, вы об этом знаете. Об этом вы мне не говорили. Почему ко мне поступили документы, которые давали мне возможность как бы оплатить за эфир за суд?
Собеседнику парировал Виктор Тархов.
Первый раз я вызвал вас на дуэль 14 сентября.
Я задал конкретный вопрос.
Я даю конкретный
ответ. Отвечайте, пожалуйста.
Я вызвал вас на дуэль и бросил вам перчатку, но не вам, а в ваши фотографии. 10 октября я сделал это повтор. И у нас с вами была обозначена нейтральная территория, место поединка. После этого вы вызываете меня сюда на телекомпанию «Скат», телекомпанию, которую вы финансируете.
Спустя 8 минут после начала телеэфира Виктор Тархов решил покинуть студию.
У меня вопросов нет. Я просто вижу ситуацию, которая в этом городе. Я не могу ее терпеть. Значит, я могу сказать только одно. Пожалуйста, подготовь в понедельник сдачу мэрии как положено.
Диктор.
До свидания.
После того, как Виктор Тархов ушел из студии, Владимир Соловьев продолжил разговор в прямом эфире с Георгием Лиманским. Теледуэль закончилась, как и было заявлено, ровно через час. Владимир Соловьев резюмировал итоги несостоявшегося поединка в телеэфире.
Мужчина не имеет права бежать с поля боя. Не имеет. Может быть, когда-нибудь в России будем выбирать между хорошим и очень хорошим, а не между сильно надоевшим и неизвестно кем с неизвестно какой репутацией. До встречи.
По результатам голосования, которое проходило во время телепоединка, аудитория сделала свой выбор в пользу Георгия Лиманского. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Госдума России в среду отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в карельском городе Кондопоге. Российские правозащитники и общественные деятели призывают власти Москвы не допустить проведения русского марша, намеченного на 4 ноября. В их обращении к мэру Москвы говорится, что лозунги марша «Россия – русская земля», «Русский – ты прав» разжигают межнациональную рознь. Президент США Джордж Буш заявил, что Северной Корее грозят серьезные последствия в случае, если она попытается продать ядерное оружие Ирану или Аль-Каиде. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Означает ли конфликт между партиями «Жизнь» и «Единой России», что в стране складывается реальная публичная политика? Об этом в часе прессы размышляют журналисты и политологи. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6:16, и это время разговора о спорте. Начнем этот выпуск с сообщений из Дании. Там проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике в Орхусе. Эти соревнования проводятся. И вчера был разыгран комплект наград в командных соревнованиях у женщин. Золотые медали здесь завоевали китаянки, серебряные у представительниц США, бронзовые у россиянок. От спортивной гимнастики мы перейдем к футболу, поскольку 8 матчами завершился вчера 3-й тур Лиги Чемпионов. В группе А Челси выиграл у Барселоны на своем поле 1-0, а Вердер нанес поражение Левски 2-0. Таким образом, здесь единоличный лидер — это Челси, у него 9 очков после 3 туров. Барселона и Вердер имеют по 4, футболисты Левски очков пока не набрали. В группе Б московский «Спартак» играл в Милане против местного «Интера». Уже на 9-й минуте «Интер» вел в счете 2-0, но на этом остановился. Итоговый по этому счету матча 2-1. «Спартак» вообще был близок даже к тому, чтобы сыграть в ничью, но не удалось. Так что по-прежнему осталось одно очко у «Спартака». Он на последнем месте идет здесь, в этой группе. У «Интера» стало 3 очка. Лидирует же «Бавария», которая у «Спортинга» выиграла в гостях 1-0. У нее 100% показатель — 9 очков, у «Спортинга» 4. В группе «С» в обоих матчах успех праздновали гости. «Ливерпуль» нанес поражение «Бордо» 1-0, а «Эйндховен» взял верх над «Галатасараем» 2-1. У «Ливерпуля» и «Эйндховена» здесь по 7 очков, у «Бордо» и «Галатасарая» по 1. И, наконец, группа «Д». Здесь тоже одна гостевая победа. «Рома» выиграла у «Олимпиакоса» 1-0, а в другом матче «Хозяева» были сильнее. Этот матч прошел в Испании. Там «Валенсия» нанесла поражение «Шахтеру» 2-0. И здесь «Валенсия» лидирует, у нее 9 очков, у «Ромы» 6, у «Олимпиакоса» и «Шахтера» по 1. Ну и несколько слов о теннисе. Женщины на этой неделе играют в Цюрихе. Там определились 4 участницы четвертьфинала. Это россиянка Мария Кириленко, которая играла с француженкой Татьяной Головин, но после счета 4-2 в первом сете в пользу Головин француженка получила травму и снялась. Кроме Кириленко, Мартина Хингис, швейцарка, вышла в четвертьфинал, победив француженку Натали Деши. Данила Гантухова из Словакии взяла верх над японкой Аи Сугиямой. И первая ракетка турнира, француженка Амели Мари Ресмо, выбила из розыгрыша Саманту Стосур из Австралии. Ну а разговор о теннисе в частности и о спорте вообще мы продолжим через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Ровно год назад был немало удивлен мир вспышкой насилия, которая сначала захватила предместье Парижа, а потом перекинулась и на другие города Франции. В уличных беспорядках тогда принимали участие главным образом молодые люди из семей мигрантов. Власти тогда пообещали принять целый ряд социально-экономических мер, чтобы исключить повторение подобных выступлений. Как выглядит ситуация на парижских предместьях в первую годовщину этих событий? Ответ на этот вопрос ищет в своем материале наш коллега Ефим Фиштейн.
Надо сразу сказать, что изменения к лучшему за этот год не произошло. Скорее, наоборот. В первую годовщину бунта французская полиция бьет тревогу. В результате засад, устроенных на полицейские патрули, двое полицейских лежат в больницах с тяжелейшими ранениями, еще 7 раз более легкими. Ни один из хулиганов никогда не был задержан. Но ни у кого не вызывает сомнения, что и на этот раз их отряды рекрутируются из среды арабских и африканских иммигрантов, по-прежнему чувствующих себя во Франции изгоями. Послушаем репортаж нашего парижского корреспондента Семена Мирского, который познакомит нас с последними фактами.
Франция вполне заслужила право фигурировать в книге рекордов Гиннесса в качестве страны, побившей все рекорды по количеству нападений, совершенных преступниками на полицейских. Норма – это когда полицейские выслеживают и ловят бандитов, на глазах перестает быть нормой. Исключение становится правилом. В течение 3 недель в пригородах Парижа было совершено 3 нападения на наряды полиции. Причем во всех 3 случаях речь шла о засадах с участием от 20 до 50 человек, вооруженных металлическими прутьями, ножами и камнями. Во всех 3 случаях, как говорится в коммюнике парижской префектуры полиции, преступники заманили полицейских в засаду с целью избиения. Как заявил представитель профсоюза полиции «Аксьон Полис», мы все время ходим по лезвию ножа. Преступники забрасывают полицейских камнями и не остановятся перед убийством. Во всех случаях нападения на полицейских совершаются бандами, состоящими главным образом из подростков, растущих в семьях выходцев из мусульманских стран Северной Африки. Социологи указывают на несколько причин участившихся нападений организованных банд на полицейских. Первое – это приближение годовщины со времени массовых беспорядков, охвативших осенью 2005 года пригороды десятков французских городов. Вторую причину, по мнению тех же социологов, следует искать не в прошлом, а в недалеком будущем. В апреле-мае 2007 года во Франции состоятся президентские выборы, и ситуация в пригородах фигурирует на видном месте в предвыборной программе всех кандидатов в президенты. Но прежде всего нападение на полицию – это признак отчуждения значительной части молодежи от страны и общества, в котором они живут. Семен Мирский, Радио «Свобода, Париж».
Семен Мирский уже сказал, что атаки на полицию активно используются в качестве козырной карты в политическом покере накануне важных президентских выборов. Проблемы, как мы видим, в сжатые сроки неразрешимы.
Париж год спустя после массовых беспорядков в материале нашего коллега Ефима Фиштейна.
Ну, а мы из Франции переносимся в Америку. По нашей традиции спешим узнать, чем живет Америка сегодня.
Уолл-стрит отмечает рекордный взлет курсов акций. Соединенные Штаты намерены защитить свои интересы в космосе. Подпольный бизнес нью-йоркских похоронных домов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Курсы акций ведущих американских компаний, буквально рвущиеся в небо в последние три месяца, в среду достигли важного рекордного рубежа. Впервые в истории индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских корпораций, пересек 12-тысячную отметку. Буйный оптимизм инвесторов выглядит явным контрастом к совсем недавнему пессимизму, который сопровождался серьезным падением акций на американских и мировых рынках и ожиданием глобальной рецессии. Что изменилось всего за 2-3 месяца? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Рынку свойственно колебаться и рынку свойственна нервозность. Ждали, что будет большая инфляция, ждали прежде всего, что Федеральная резервная система повысит учетную ставку, из-за этого уменьшится кредит, из-за этого замедлится экономика. А в итоге оказалось, что ставка стабильна, и, в общем-то, все достигло равновесия, и поэтому рынок, в общем-то, тоже достигает равновесия на высоком уровне. И этот высокий уровень – это реальный уровень, который отражает состояние американской экономики.
Иными словами, мы можем сказать, что рынок верит в то, что американская экономика в ближайшие месяцы, год будет развиваться нормально.
Считается, что есть специалистов, что рынок смотрит вперед примерно на полгода. Не больше и не меньше. Но вот за пределами этого полугода, значит, мы не можем сказать о настроениях рынка. Но в ближайшие полгода, да, ожидается, что экономика будет расти, скажем, выше 3% в год.
Профессор, известно, что главные действующие лица на российском рынке ценных бумаг внимательно смотрят за развитием событий в Соединенных Штатах. Как вы считаете, то, что происходит на американских рынках, может ли как-то отразиться на российских рынках?
Дело в том, что российские рынки, так же, как и вообще все развивающиеся рынки, Бразилия, Чили, Латинская Америка в целом, Индия, это рынки, которые как бы живут отраженным светом. И, соответственно, когда американский рынок идет вверх, то покупают и акции на развивающихся рынках. При этом, поскольку развивающиеся рынки очень рискованные, то, соответственно, там спекулятивные колебания намного больше, чем на американском рынке. Поэтому, когда американский рынок идет вверх, то рынки развивающиеся идут вверх больше. Когда американский рынок падает, то тогда рынки развивающиеся падают больше. Поэтому если американский рынок устойчиво идет вверх, то еще более высоко можно ожидать, что пойдут рынки развивающихся стран, включая Россию.
Это может как-то отразиться на долларе?
Безусловно. Когда идет вверх американский рынок, доллар укрепляется.
Рекордный скачок курсов акций на Нью-Йоркской бирже комментировал профессор Михаил Бернштам. Соединенные Штаты не пойдут на соглашение, ограничивающие свободу действий в космосе, и будут готовы защитить себя от попыток противников использовать космос во враждебных целях.
Таковы некоторые из положений новой космической доктрины США, отражающие нынешние представления Вашингтона о перспективе использования космического пространства. Рассказывает Алан Давыдов.
В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не только не будут вступать, но и будут препятствовать новым международным соглашениям, которые ограничивали бы свободу действий США в космосе. Этот тезис заставил некоторых экспертов предположить, что администрация оставляет за собой право использования космического пространства в военных целях. Но представители администрации утверждают, что новая стратегия не направлена на разработку или размещение вооружений в космосе. Комментируя документ, пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу отметил, что заявление о необходимости защищаться из космоса неравнозначно милитаризации космоса. Насколько реалистично предположение о готовности США использовать космос в оборонительных целях? Поделиться своим мнением я попросил аналитика Вашингтонского фонда наследия Бейкера Спринга. Я не думаю, что это сильно отразится на ситуации в космосе. Милитаризация космоса потребовала бы от США огромных затрат. Но в сущности директива администрации не является чем-то неожиданным. Точно таким образом, Соединенные Штаты уже довольно долго отстаивают право любой страны на проход своих судов в международных водах, сопутствующим ему право использования военной силы для защиты этих судов. Сложится ли ситуация, в которой космическое пространство может стать полем вооруженных действий, зависит от того, будет ли какая-либо страна пытаться не допустить в космос других, включая Соединенные Штаты. Согласно сообщению руководства Национального управления воздушно-космической разведки, в сентябре американский космический спутник подвергся воздействию лазерных лучей, направленных из Китая. Как указал на прошлой неделе представитель Пентагона, до сих пор остается неясно, хотели ли китайцы вывести американский спутник из строя. Бейкер Спринг считает эту историю тревожным симптомом. Я, безусловно, знаком с этими сообщениями. Думаю, что если это дело рук Китая, то тогда он ставит себя в число стран, не разделяющих принципы доктрины, подписанной президентом, в соответствии с которой космос должен оставаться сферой свободного доступа для стран, заинтересованных в его освоении. Согласно новой доктрине, Соединенные Штаты оставляют за собой право не допустить использования своими противниками космоса с враждебными для США целями. По словам представителя Совета национальной безопасности Фредерика Джонса, такой подход отражает рост значимости использования космоса для ежедневных нужд американцев, включая связь, навигацию и даже финансовые транзакции, включая работу тысяч банкоматов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Далее наши темы таковы.
Открытие 50-го лондонского кинофестиваля, подробности в панораме культурных событий. Судьба обманутых вкладчиков – одна из тем обзора газет «Ульяновская».
Ну а вопрос, который мы вам сегодня задаем, звучит так. Довольны ли вы своими отношениями с начальством?
И сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа с христианской точки зрения, которая будет посвящена грузинской церкви и ее отношениям с церковью российской, ведущей программы Яков Кротов. С христианской точки зрения в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня, время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30, на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Российские правозащитники и общественные деятели призывают власти Москвы не допустить проведения русского марша, намеченного на 4 ноября. В их обращении к мэру Москвы говорится, что лозунги марша «Россия – русская земля», «Русский – ты прав» разжигают межнациональную рознь. Госдума России в среду отклонила предложение провести парламентское расследование недавних беспорядков в карельском городе Кондопога. Президент США Джордж Буш заявил, что Северной Корее грозят серьезные последствия в случае, если она попытается продать ядерное оружие Ирану или Аль-Каиде. Выступая по американскому телевидению, Буш подчеркнул, что США никогда не допустят подобных сделок. В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Главное событие двухдневного форума – встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что в центре внимания будет вопрос о надежности России как поставщика энергии. 8 военнослужащих США предстанут перед военным судом за преступления, совершенные в Ираке. Как сообщило американское командование, 4 из подсудимых обвиняются в изнасиловании иракской девочки и убийстве всей ее семьи в городе Эль-Махмудия. В Москве в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате авиаудара НАТО погибли по меньшей мере 9 мирных жителей. Стивен Спилберг представил в Киеве полнометражный документальный фильм о Холокосте на Украине. В Эстонию с двухдневным визитом прибывает королева Великобритании Елизавета II. Это последний пункт поездки британской королевы по странам Балтии. При открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже промышленный индекс Dow Jones достиг рекордного за свою 110-летнюю историю показателя 12 тысяч.
И коротковление погоды на здоровье. У большинства людей в северо-западном Волго-Вятском и центральном регионах, а также в Черноземье, погода сегодня существенных метеопатических реакций вызвать не должна. А вот завтра атмосферное давление начнет довольно интенсивно расти, и в северо-западных и центральных областях Европейской России будет формировать погоду спастического типа. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 2 до 4 градусов тепла, в Москве также возможно без осадков, максимальная температура около 7 градусов тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 33 минуты, вы слушаете «Время свободы», и главная наша тема сегодня – это возможное реформирование, ну или уже проходящее реформирование Трудового кодекса. Вот очередным шагом такового, то бишь реформирования, будет то, что, возможно, в ближайшем будущем отменят трудовые книжки в России. Об этом заявил на заседании круглого стола председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы Андрей Исаев. Слушаем нашего корреспондента Ольгу Вахоничеву.
Национальный проект «Доступное жилье» – это не панацея, считает вице-президент гильдии риэлторов, один из разработчиков этого документа Константин Апрелев.
Извините, это действительно была Ольга Вахоничева, но на другую тему она сейчас рассуждала. Техническая накладка произошла у нас, как вы уже, наверное, догадались. Я всегда в таких случаях люблю говорить, что это поэзия прямого эфира. Ну ладно, вновь слушаем Ольгу Вахоничеву, теперь уже по теме.
Отменить трудовые книжки в будущем – это одна из революционных идей нового проекта «Достойный труд», разработку которого предлагают в Думе Комитет по труду и социальной политике и «Единая Россия». По мнению председателя комитета Андрея Исаева, сегодня трудовая книжка носит фискальный характер.
При наличии страхового свидетельства пенсионного, рекомендательных документов, которые может подавать за себя сам работник, требовать наличия трудовой книжки не столь обязательно, не столь существенно. А с ее отменой, в принципе, разница между совместительством и основным местом работы вообще должны исчезнуть. С разных мест будут перечисляться деньги, и у вас будет формироваться таким образом пенсия.
Легальная зарплата – это обязательная составляющая проекта «Достойный труд». Наказывать за деньги в конвертах или так называемую черную зарплату самым строгим образом, вплоть до уголовного наказания работодателя, укрывающегося от налогов. Создание безопасных условий труда должно стать приоритетным направлением будущего национального проекта. По данным председателя Комитета по труду, в России на производстве ежегодно гибнет 5 тысяч человек. Еще десятки тысяч из-за несоблюдения элементарной техники безопасности становятся инвалидами. По словам Исаева, эта статистика государством игнорируется. Еще одна идея проекта – вовлекать работников в собственность предприятия.
Вовлечение его в процесс управления предприятием. Это вовлечение его в процесс повышения производительности труда через создание, как это делалось в Японии, кружков качества. Это через создание корпоративной этики, корпоративной системы отдыха, поддержки, ипотеки, как это, например, существует в Северстале, где само предприятие строит дома, оно же предоставляет ипотечный кредит, оно же предоставляет работникам квартиры. Если вы получили квартиру от Северстали, это будет держать вас больше, чем какая-либо другая угроза на данном предприятии. Это совершенно очевидно.
Это отдаленные перспективы, которые требуют целенаправленной политики государства. Что касается новых поправок в Трудовой кодекс, то, по словам Андрея Исаева, они содержат множество ограничений для работодателя и явно порадуют сотрудников.
Принятые поправки, они сделали шаг к дальнейшему реалистичиванию Трудового кодекса. Поскольку поставлена точка в некоторых спорных вопросах, кодекс окончательно уравнял между собой в правах и обязанностях индивидуальных работодателей и организаций.
Впрочем, не успел Трудовой кодекс фактически начать действовать, у него уже нашлись критики. Чем больше требований к работодателю, тем активнее он уходит в тень. Вот для того, чтобы все революционные поправки из теории превратились в практику, и необходим новый национальный проект «Достойный труд», заключил Андрей Исаев. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Довольны ли вы своими отношениями с начальством? С таким вопросом обратилась Марьяна Тарачешникова к жителям и гостям российской столицы.
Да, ну потому что это мои друзья. Ну вот странно, у нас нет конфликтов. Ну потому что, наверное, у нас И начальник, и подчиненные все вместе одинаково получают денег. Может, из-за этого никто не ссорится?
Ну, у меня начальства как такового нет. Ну, работаю, но, в общем-то, не завишу, так сказать, от начальства. То есть я могу работать, могу не работать. Ну, возрастной период такой у меня.
Я свободный художник, и у меня нет начальников.
Доволен. Культурный, вежливый, ну и финансовые отношения нормальные.
Дело в том, что я пенсионерка, и у меня теперь нет начальства. Я очень этим обстоятельством довольна. Потому что всегда легче самой регулировать и регламентировать свою жизнь, чем кто-то это будет делать за тебя. Потому что каждый человек смотрит на мир через свои очки. И то, как ты видишь ситуацию, вовсе не обязательно, чтобы так ее видели остальные. Причем, если остальные ее видят с другого ракурса, это не так напрягает, как если начальство ее видит по-другому и диктует тебе, как ты должна себя вести в этой ситуации, что делать.
Да, доволен. Сработались. Очень редко видимся.
Нет никаких конфликтов. Я, видимо, выполняю хорошо свою работу, он свое.
Как хорошее отношение с пониманием относится. Я не знаю, как это выразить.
Вы только открылись, поэтому я не знаю еще свое начальство. Я только устроилась. Ну, пока меня все устраивает.
Ну, в принципе, меня устраивает мое отношение с начальствами. Ну, потому что это входит в положение, если, например, не успеваешь по работе, они говорят, там, задержись, там, или не спеши, там, потом можешь доставить, на следующий день все заказы. Вот все самое лучшее начальство у меня на Войковской сидит.
Нормальное отношение, довольно. Ну, меня все устраивает на работе. И отношения, и зарплата, и распорядок дня, ну, в общем, все.
Честно говоря, я только устроился на работу, поэтому ну, пока нормально. На прежнем месте работы, ну, все как обычно. Начальник, не поспоришь.
А я уже не работаю. А была довольна? И конфликтов не было, все было очень хорошо.
Я сам руководитель, у меня своя фирма, поэтому я, слава богу, не имею над собой никого. Но у меня отношения с подчиненными хорошие, и мне кажется, они довольны моими к ним отношениями.
Да, довольна. Ну, во-первых, понимают, это самое основное. Когда люди понимают друг друга, я считаю, что работать все очень легко.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, довольны ли вы своими отношениями с начальством. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Все мы привыкли к тому, что чудес света в мире 7, но в ближайшее время их может стать и больше. Об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Пятидесятый лондонский кинофестиваль открылся показом картины «Последний король Шотландии» режиссера Кевина Макдональда, посвященной диктатору Уганды Иди Амину. В основе фильма роман Джилла Фодена о вымышленном шотландском докторе, который становится личным врачом правителя Уганды. Лондонский фестиваль продлится 2 недели. Будут показаны 180 полнометражных и 131 короткометражный фильм из 50 стран. Лондонский фестиваль основан в 1957 году. На нем, как правило, не бывает мировых премьер, все картины уже выходили на других экранах. Тем не менее, для показа комиссия отбирает наиболее значительные новые ленты. Первая в России кафедра иудаики открылась в Институте стран Африки и Азии Московского университета при поддержке Российского еврейского конгресса. Основой для создания кафедры стал Центр иудаики и еврейской цивилизации, существующий с 1998 года. Здесь будет преподаваться еврейская история, филология, политика и экономика Израиля. Иудаика – комплексная научная дисциплина по широте, подобной арабистике и синологии. Как наука, иудаика возникла в XIX веке. Кафедра иудаики появились во второй половине 20 века, поначалу в США, затем в Западной Европе. В Российском гуманитарном университете с 1997 года работает Российско-американский центр библеистики иудаики. 18 октября Генеральное консульство Великобритании и Фонд развития Петропавловской крепости при поддержке секции фотокорреспондентов Петербургского союза журналистов открывают выставку «Common Ground» – «Разные люди, как они похожи». Представлены 100 лучших работ профессиональных фотографов Петербурга и Москвы. В атриуме комендантского дома Петропавловской крепости пройдет также выставка современной фотографии, посвященная жизни мусульман в Великобритании. Итоги конкурса и имена победителей будут объявлены 16 ноября в Международный день толерантности.
Специальная комиссия ЮНЕСКО продолжает выбирать новые 7 чудес света. Поскольку от старых, классических, до наших дней дошло лишь одно – египетские пирамиды в Гизе, новые чудеса решено выбрать из ныне существующих городов, построек и памятников. Сейчас 200 мировых достопримечательностей после тщательного отбора свелись к списку из 21. Принять участие во всемирном голосовании за самых достойных сможет любой человек с помощью интернета. Среди предложенных чудес – Афинский Акрополь, Великая Китайская Стена, город Петра в Иордании, замок Нойшванштайн в Баварии, Римский Колизей, Московский Кремль, город инков Мачу-Пикчу, статуи острова Пасхи и Нью-Йоркская статуя Свободы, английский Стоунхендж, индийский Тадж-Махал, храм Святой Софии в Стамбуле и Эйфелева башня. Издательство «Феодосия» выпустило книгу «Александр Грин. Хроника жизни и творчества». Жизнь писателя описана на основе документов из государственных и частных собраний, периодических изданий, воспоминаний современников, дневниковых записей и писем. Александр Грин родился в 1880 году и скончался в 1932 в Старом Крыму.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
А вот о том, как стать почетным гражданином Самары, вы узнаете из обзора прессы, с которым вас познакомит Сергей Хазов.
Ульяновские газеты продолжают обсуждать тему обманутых соинвесторов фирмы «Капитальное строительство». Напомню, что от аферы «Капстроя» пострадало около 1200 дольщиков. «Комсомольская правда» в Ульяновске рассказывает отдельную трагическую историю жительницы Ульяновска Светланы Чернеевой, которая из-за этой аферы потеряла жилье и полмиллиона рублей. «Я хотела приобрести обычную квартиру на вторичном рынке, но меня соблазнили представители Капстроя», — рассказывает обманутая вкладчица. «Они показали малогабаритную двушку, которая якобы будет моей. Впоследствии оказалось, что нас водили совсем в другой подъезд, а наше жилье даже не было еще построено», — говорит женщина. Квартира, которую купила Чернеева, была продана 4 раза. По суду она досталась тому, кто заплатил деньги раньше. Когда Светлана Чернеева узнала, что осталась ни с чем, у нее случился инсульт. Из-за пережитого она сильно похудела и весит всего 38 килограммов, пишет газета. После того, как вскрылась афера с жильем, напоминает комсомолка, 2 дольщика, потерявших деньги, умерли от инфаркта, а 6 попали в больницу с нервным расстройством. Продолжая тему, аргументы и факты в Ульяновске сообщают, что в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области образована рабочая группа, цель которой – следить за соблюдением законодательства в сфере долевого строительства. Уже готова база данных организаций, ведущих строительство с привлечением денежных средств граждан на территории всей области, пишет еженедельник. Газета «Симбирский курьер» в очередной раз привлекает внимание своих читателей к проблеме перепроизводства почетных граждан города. В статье «Почетный абсурд» газета призывает городскую думу ввести мораторий на присвоение звания почетный гражданин Ульяновска. Сегодня в списке почетных ульяновцев 39 имен, причем большинство из них никому неизвестные люди, которые тем не менее получают материальные льготы. 3 года назад список пополнили имена известных личностей – Ленина, Керенского, Карамзина, Гончарова. Но наиболее ярко абсурд ситуации проявился, когда почетный гражданин Ульяновска и бывший директор механического завода Вячеслав Абанин был осужден на 5 лет условно по уголовной статье за невыплату зарплаты и растрату чужого имущества. «Симбирский курьер» публикует фотографию другого почетного ульяновца, художника Никаса Сафронова, запечатленного обнаженным в компании столь же нагих красавиц. Газета призывает власти упразднить звание почетный гражданин Ульяновска как дискредитированная порочная практика его присвоения и потерявшая свой смысл и вес. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
В Финляндии сегодня открывается энергетический саммит Евросоюза. Главное событие 2-дневного форума – встреча участников с президентом России Владимиром Путиным. 8 военнослужащих США предстанут перед военным судом за преступления, совершенные в Ираке. В Москве в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 1/4 часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Министерство финансов России завершило размещение средств стабилизационного фонда, формируемого за счет выручки от экспорта нефти, на валютных счетах в Центральном банке. На них зачислено почти 32 миллиарда долларов, 25 миллиардов евро и почти 3,8 миллиарда фунтов стерлингов. Центральный банк России в третьем квартале 2006 года отозвал лицензии 17 кредитных организаций, сократив таким образом их общее количество в стране до 1205. Вместе с тем, количество банков и кредитных организаций с участием иностранного капитала увеличилось со 136 в начале года до 148. Из них 50 банков полностью принадлежат иностранным инвесторам. Французская банковская группа Société Générale завершила покупку у холдинга Interos 10% акций Росбанка, входящего в первую десятку российских банков, увеличив свою долю в его уставном капитале до 20%. Объем сделки, как и первая, состоявшаяся в июне, 317 миллионов долларов. Société Générale принадлежат в России дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Государственный концерн «Рособоронэкспорт» намерен увеличить с 41 до 68% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя «Титана», сообщил один из ее нынешних акционеров Владислав Тетюхин. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет 32%, при этом 80% производимой продукции экспортируется. Индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих компаний Соединенных Штатов, вчера впервые превысил 12 тысяч пунктов. Повышение индекса с уровня 11 тысяч пунктов заняло 7 лет, тогда как с 10 до 11 тысяч всего 24 дня. Это было весной 1999 года на волне интернет-бума, стремительного роста акций компаний информационных технологий. Американская издательская группа Dow Jones, выпускающая газету Wall Street Journal, намерена выкупить у британского информационного агентства Reuters его 50% долю в совместном предприятии Factiva, которое две компании создали в 1999 году. Объем намечаемой сделки – 160 миллионов долларов. Factiva – одна из крупнейших в мире баз данных экономической и финансовой информации, подписчиков которой более 1 миллиона 600 тысяч.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. И в завершении: официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 92 копейки за доллар США и 33 рубля 79 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 25 центов.
6 часов 50 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы». В Санкт-Петербурге продолжают обсуждать скандалы последних месяцев, в которых фигурируют известные деятели науки и культуры, ну и такие заведения, скажем так, как Эрмитаж, Институт физики, Петропавловская крепость, Санкт-Петербургский государственный университет. Пролить свет на скрытые механизмы явлений всех этих ректора Санкт-Петербургского университета Людмилу Вербицкую попросил ведущий программы «Время гостей» Виктор Резунков.
Людмила Алексеевна, Петербург пережил за последние месяцы 4 скандала. В них фигурируют люди, которые часто позволяли себе открыто критиковать правительство за проводимые реформы в сфере науки и сфере культуры. Жорес Алферов, Борис Петровский, Борис Аракчеев, вы, наконец, все оказались в эпицентрах этих скандалов. Нет ли здесь целенаправленной кампании против инакомыслящих?
Насколько я представляю себе, Жорес Иванович совершенно добровольно свой пост директора оставил, и, насколько я понимаю, он определил своего преемника. И речь шла только о том, что Жорес Иванович оставался председателем ученого совета, А это, я не знаю, в какой мере соответствует уставу института, но у нас в университете это было бы совершенно невозможным, потому что ректор, он и является председателем ученого совета. Другое дело, то, как это подавалось в прессе, необходимость Жареса Ивановича, Нобелевского лауреата, человека заслуженного, почетного гражданина нашего города, оправдываться и что-то объяснять, вот это было очень больно. Что касается университета, я вот о чем бы хотела здесь сказать. Вы знаете, в университете ведь было совершенно обычное дело, плановая проверка Росфиннадзора, которая выявила целый ряд нарушений. Я могу вам сказать, как ректор, я всегда радуюсь этим проверкам, потому что в огромном хозяйстве нас более 55 тысяч человек, у нас 430 зданий и сооружений, у нас 35 тысяч студентов. И, естественно, есть проблемы, и как раз посмотреть на это, так сказать, сверху, а не внутри, хотя соответствующие службы есть и внутри, это полезно. Но выяснилось, что вот из того факта, который был результатом проверки, вдруг почему-то средства массовой информации опубликовали непонятно откуда и кем переданные ложные документы, потому что не какие-то цифры сумасшедшие, 486 миллионов, 386. Речь шла о серьезных претензиях проректору по административно-хозяйственной части, и возбуждено уголовное дело. У нас есть презумпция невиновности и тайна, так сказать, следствия. Когда следствие закончено будет, мы узнаем это. Но речь идет о нецелевом использовании 47 миллионов рублей, о том, что они были неправильно оформлены, то есть были подписаны акты о выполненных работах, но получена гарантия строительной фирмы, что они вложат эти деньги в этом 2006 году. Я очень надеюсь, что ни одна государственная копейка, поскольку это бюджетные деньги специальной федеральной целевой программы, не пропадут. Сейчас эти работы закончены, и нам представила строительная фирма свой акт выполненных работ. Но до того момента, пока мне независимая экспертиза не представит свой акт, я не поверю до конца в то, что полностью деньги вложены.
То, что ФСБ занимается этим расследованием, вам не кажется, что это может иметь какую-то политическую подоплеку?
Мне трудно сказать, вот по моей информации, что если обнаружено нецелевое использование денег на сумму 30 миллионов и больше, это возможно быть, так сказать, быть в центре внимания ФСБ. Но я очень надеюсь на объективное рассмотрение этого вопроса.
Ведущий программы «Время гостей» Виктор Лизунков беседовал с ректором Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой.
А мы вновь возвращаемся к передаче наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о разоблачении подпольной торговли органами покойников. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После десятилетий жизни в постоянном страхе, который заставил его в течение нескольких лет скрываться от окружающих в секретном чулане в подвале собственного дома, Иоанн Леприч, служивший охранником в концлагере Маутхаузен, стал в среду почти свободным человеком, после того, как федеральные власти выпустили его после 3 с лишним лет заключения. Леприч, этнический немец, родившийся в Румынии, служил во время войны в дивизии СС «Ваффен» и скрыл этот факт во время эмиграции в Соединенные Штаты. 20 лет назад он был лишен гражданства и, согласно американским законам, должен был быть выслан из страны, но 60-летний бывший эсэсовец исчез и был обнаружен в подвале дома 16 лет спустя, почти 80-летним человеком. Но не исключено, что он страдал зря. Ни Германия, ни Румыния, ни Венгрия не согласились принять его, и он был выпущен из-под стражи до следующей попытки депортировать его хотя бы куда-нибудь. Партнер бывшего конгрессмена, десятилетия назад заявившего о своей нетрадиционной ориентации, стал жертвой закона о защите брака, принятого специально для обороны традиционной семьи от посягательств однополых пар. Не будь закона, 48-летний вдовец получал бы ежегодно до конца жизни 60 тысяч долларов пенсии в год. Пока неизвестно, намерен ли он судиться с Конгрессом. Директора 7 нью-йоркских похоронных домов признали свою вину в организации подпольной торговли органами покойников. Сенсационные признания открыли следователям попирающую рамки воображения картину преступления. Слово Яну Рунову.
Бывший зубной хирург Майкл Мастромарино, 44 лет, потерявший право медицинской практики из-за употребления кокаина и других наркотиков, и затем открывший биомедицинскую компанию Biomedical Tissue Services в Форте Ли, штат Нью-Джерси, объединился со специалистом по бальзамированию трупов Джозефом Ниселли, 49 лет, который владел похоронным домом Дэниел Джордж и сын в Бруклине и похоронной транспортной компанией. Они либо сами доставляли покойников в свои похоронные дома, либо получали сведения о доставленных покойниках из других похоронных домов и моргов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании. Приезжали, платили сотруднику морга до $1000 за тело и извлекали из трупов внутренние органы, хрящи, связки, челюсти и кости, которые заменяли поливиниловыми водопроводными трубами и, по возможности, прикрывали кожей и одеждой, чтобы при прощании с телом родственники покойного не заметили подмены, а части тел отправляли в холодильных контейнерах в компании, специализирующиеся на заготовках органов для трансплантации. Оттуда органы рассылались в биомедицинские лаборатории, больницы, частные клиники по всей Америке и дальше. Преступники получали хорошие деньги за человеческий материал для нужд хирургии, зубной имплантации, ортопедической реконструкции. Кожу покупали для жертв ожогов, сердечные клапаны, вены, артерии для кардиологических больных. Так было расчленено более 1000 трупов. Вот что рассказала об этом деле нью-йоркский эксперт по уголовному праву Дебби Фейрик. 122 пункта обвинения предъявлены 4 обвиняемым в краже человеческих органов. Преступники подделывали также документы, удостоверяющие, что родственники покойных согласны подарить органы на научные и медицинские цели. Подделывали медицинские записи о причине смерти. В основном работа шла с телами, которые подлежали кремации, но бывали те, которых потом предавали земле. Эти четверо не сознаются в преступлениях, однако 7 директоров похоронных домов признали себя виновными в соучастии и обещали сотрудничать со следствием. Многое должно выясниться на судебном процессе. По словам прокурора, в деле фигурируют более 30 похоронных домов. Если подозреваемых в этом тяжком преступлении признают виновными, каждому грозит до 25 лет тюрьмы.
Это леденящая душу история завершает один час нашего эфира. Впереди час следующий. Темы его таковы.
Последнее американское предупреждение Северной Кореи. Живой журнал и российские спецслужбы. Испытание химического лазера в США.
Ну и вопрос, который мы вам сегодня задаем, звучит так. Довольны ли вы своими отношениями с начальством?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».